Глава четвертая. Маэстро Готлиб Мур. Дирижер сам пошел открывать Гофману дверь. Хотя Гофман никогда не видел маэстро Готлиба, он сразу узнал его. Этот человек, как бы смешон он ни был, мог быть только артистом, и притом великим артистом. Это был маленький старичок, лет 55-60. Одна нога у него была кривая, но он не очень сильно хромал на эту ногу, похожую на пробочник. Все время двигаясь, или вернее, все время подпрыгивая, его подпрыгивание живо напоминало подпрыгивание трясогузки. Все время подпрыгивая и обгоняя людей, которых он приводил к себе, он останавливался, делая пируэт на кривой ноге, отчего казалось, что он ввинчивает в пол буравчик, а затем шел дальше. Не отставая от старика, Гофман изучал его и запечатлевал в своей памяти один из тех фантастических великолепных портретов, законченную галерею которых он дал нам в своих произведениях. Выражение глаз у старика было восторженное, хитрое и в то же время одухотворенное. Его пергаментное лицо, испещренное красными и черными прожилками, походило на страницу нотной записи церковного песнопения. На этом необычном лице сверкали живые глаза. Остроту его взгляда нельзя было не заметить, ибо очки, которые он не снимал даже на ночь, всегда были либо подняты на лоб, либо спущены на кончик носа. Только когда маэстро Готлиб играл на скрипке и откидывал голову, он волей-неволей употреблял по назначению эту вещицу, которая казалась на нем скорее предметом роскоши, нежели необходимости. Его плешивая голова была прикрыта черной ермолкой, которая стала неотъемлемой частью его особы. И утром, и вечером маэстро Готлиб появлялся перед посетителями в ермолке. Только когда он выходил на улицу, он довольствовался тем, что водружал на нее парик на манер Жан-Жака. Таким образом, ермолка оказывалась зажатой между черепом и париком. Нечего и говорить, что маэстро Готлиб никогда и ни в малой мере не заботился о полоске бархата, вылезавшей из-под его фальшивых волос, которые, сдружившись со шляпой теснее, нежели с головой, сопровождали шляпу в ее воздушном полете всякий раз, как маэстро Готлиб приветствовал своих знакомых. Гофман огляделся вокруг, но никого не увидел. Однако он следовал за маэстро Готлибом туда, куда маэстро, как мы уже сказали, опережавшему его, угодно было его препроводить. Путь маэстро окончился в большом кабинете, заваленном штабелями партитур и разрозненными нотными листами. На столе стояло коробок 10. Одни из них были инкрустированы красиво, другие похуже, но все они имели форму, которую музыкант никогда не спутает с другой — форму футляра для скрипки. В то время маэстро Готлиб намеревался завладеть Мангеймским театром и проверить, как здесь будет принята итальянская музыка тайного брака Чеморозы. Смычок, как деревянный меч Арлекино, был засунут у него за пояс, или, лучше сказать, торчал из застегнутого кармашка его панталон. Перо горделиво возвышалось у него за ухом. Пальцы его были все в чернилах. Этими пальцами в чернильных пятнах он взял письмо, протянутое ему Гофманом, а затем, бросив взгляд на конверт и узнав почерк, воскликнул: «Ах, это Захарий Вернер, поэт! Да-да, поэт, но игрок!» И словно занятие поэзией в известной мере оправдывало этот недостаток, добавил: «Игрок, игрок, но поэт! Он уехал, уехал, не так ли?» Продолжал он, вскрывая письмо.
«Он уезжает, сударь, в эту самую минуту».
«Господь да сохранит его!» — сказал Готлиб, поднимая глаза к небу, словно для того, чтобы рекомендовать Господу Богу своего друга. «Но он отлично сделал, что уехал. Путешествия много дают молодежи. И если бы я не путешествовал, я не познакомился бы ни с бессмертным Пазиэлло, ни с божественным Чеморозой».
«Но вы, не путешествуя, прекрасно могли бы ознакомиться с их произведениями, маэстро Готлиб», — возразил Гофман.
«Да, конечно. Но что до знакомства с творением без знакомства с Творцом?
Это все равно, что познать душу без тела. Творение — это призрак, это видение. Творение — это то, что остается от нас после смерти. Но понимаете ли, тело-то ведь умирает, и вы никогда до конца не поймете произведение, если не познакомитесь с его автором.
Гофман кивнул головой. — Вы правы, — сказал он. — Я только тогда по-настоящему оценил Моцарта, когда увидел его самого.
— Да, да, — сказал Готлиб. — У Моцарта есть свои достоинства. Но почему у него есть достоинства? Потому что он путешествовал по Италии. Немецкая музыка, молодой человек — это музыка людей. А итальянская музыка — это музыка богов.
— А между тем, — с улыбкой возразил Гофман, — а между тем не в Италии сочинил Моцарт «Свадьбу Фигаро» и «Дон Жуана». Первую оперу он сочинил в Вене для императора, а вторую — в Праге для итальянского театра.
— Верно, верно, молодой человек. Мне приятно, что ваш патриотизм заставляет вас встать на защиту Моцарта. Да, конечно, если бы бедняга не умер, если бы он совершил еще одно-два путешествия по Италии, это был бы маэстро, великий маэстро.
Но как он написал «Дон Жуана», о котором вы говорите, «Свадьбу Фигаро», о которых вы говорите?
Он написал их на итальянские либретто, на итальянские слова, в сиянии солнца Болоньи, Рима или же Неаполя. Поверьте мне, молодой человек, надо увидеть, надо ощутить это солнце, чтобы оценить его по достоинству. Слушайте, я покинул Италию 4 года тому назад, и все эти 4 года я дрожу от холода, кроме тех минут, когда думаю об Италии. Одна мысль о ней согревает меня. И вот, когда я думаю об Италии, мне уже не нужен плащ, мне уже не нужно платье. Мне уже не нужна даже ермолка. Воспоминания воскрешают меня. О, музыка Болоньи! О, солнце Неаполя! О!
И лицо старика приняло выражение неземного блаженства. Все его тело, казалось, дрожало от бесконечного наслаждения, словно потоки южного солнца, все еще заливающую его лысую голову, текли с его лба на плечи, а с плеч — до самых пят. Гофман был настолько благоразумен, что не выявил его из состояния экстаза. Он воспользовался этим, чтобы оглядеться по сторонам, не теряя надежды увидеть Антонию. Но все двери были закрыты, и ни за одной из них не слышно было ни малейшего шороха, обнаруживавшего присутствие живого существа. Впрочем, ему пришлось возобновить разговор с маэстро Готлибом, экстаз которого мало-помалу утих и который в конце концов вышел из этого состояния, как-то особенно передернув плечами.
— Так вы говорите, молодой человек? — спросил он.
Гофман вздрогнул.
— Я говорю, маэстро Готлиб, что я пришел к вам от моего друга Захарии Вернера, который рассказывал мне о вашей доброте к молодым людям. Я ведь музыкант.
— А, вот как! Вы музыкант!
Тут Готлиб выпрямился, поднял голову, откинул ее и посмотрел на Гофмана через очки, которые в этот момент сползли было на самый кончик носа.
«Да, — Да-да, — продолжал он. — Голова музыканта, лоб музыканта, глаз музыканта. — А кто же вы? Композитор или инструменталист? —
И то, и другое, маэстро Готлиб.
— И то, и другое, — воскликнул Готлиб. — И то, и другое.
Да, этим молодым людям сомнения не знакомы. Целая жизнь одного, двух, а то и трех человек нужна только для того, чтобы быть либо тем, либо другим.
А эти молодые люди хотят быть и тем, и другим одновременно.
С этими словами маэстро повернулся вокруг собственной оси, воздымая руки к небу и словно желая вонзить в паркет буравчик, то бишь свою правую ногу. Совершив пируэт, он остановился перед Гофманом.
— Ну-с, самонадеянный молодой человек! — снова заговорил он. — Какие же у тебя есть сочинения?
— Сонаты, духовные гимны, квинтеты.
— Сонаты после Себастьяна Баха? Духовные гимны после Перголезы? Квинтеты после Франца Иосифа Гайдна? — Ах, молодежь, молодежь! — Ну а в качестве инструменталиста?
Продолжал он с чувством глубокого сожаления.
«На каком инструменте играете вы в качестве инструменталиста?»
почти на всех, начиная с Ребекка и кончая клавесином, начиная с виолы д'амур и кончая лютней, но инструмент, которым я занимаюсь особенно серьезно, — это скрипка.
— Поистине, — с насмешливым видом сказал маэстро Готлиб, — поистине ты оказал скрипке великую честь. Что и говорить, он осчастливил тебя, бедная скрипка.
— Несчастный! — продолжал он, приближаясь к Гофману и для скорости подпрыгивая на одной ноге. — Знаешь ли ты, что такое скрипка?
— Скрипка!
Тут маэстро Готлиб принялся балансировать на одной ноге, приподняв другую, словно журавль.
— Скрипка! Да ведь это самый сложный инструмент! Скрипку изобрел сам сатана, чтобы погубить человека, когда он уже изобрел для него все прочие муки. С помощью скрипки сатана погубил больше душ, чем с помощью семи смертных грехов вместе взятых. Один лишь Тартини, бессмертный Тартини, мой учитель, мой кумир, мой бог, за всю историю музыки достиг совершенства в игре на скрипке, но только он один знает, чего ему стоило в этом мире и чего ему будет стоить в мире ином целую ночь играть на скрипке самого дьявола и при этом сохранить смычок. О, скрипка! Да знаешь ли ты, несчастный святотатец, что этот инструмент за своей почти убогой простотой таит неиссякаемые сокровища гармонии, доступные лишь человеку, который пьет из кубка богов? Изучил ли ты это дерево, эти струны, этот смычок, этот конский волос, особливо конский волос? Надеешься ли ты соединить, собрать, покорить своими пальцами все то волшебство, которое в течение двух веков не уступает натиску самых искусных скрипачей, все то, что жалуется, стонет, плачет под их пальцами, что впервые запело лишь под пальцами бессмертного Тартини, моего учителя? Хорошенько ли ты поразмыслил, впервые взяв в руки скрипку, над тем, что ты делаешь, молодой человек?
Впрочем, молодой человек, ты не первый, — продолжал маэстро Готлиб, испуская вздох, вырвавшийся у него из глубины души. И не последний из тех, кого погубила скрипка. Скрипка — вечный искуситель. Другие, так же, как и ты, верили в свое призвание и потратили всю жизнь на то, что водили смычком по струнам. И вот ты присоединяешься к этим несчастным, уже столь многочисленным, столь бесполезным для общества и столь невыносимым для им подобных. Сказав это, он внезапно, без всякого перехода, схватил скрипку и смычок, так учитель фехтования берет две рапиры, и с вызывающим видом, протянув их Гофману, сказал:
«Что ж, сыграй мне что-нибудь, ну-ка, сыграй, а я скажу тебе, как далеко ты зашел, и если еще есть возможность вытащить тебя из пропасти, я тебя вытащу, как вытащил я беднягу Захария Вернера». Ах, он ведь тоже играл на скрипке. Играл исступленно, неистово. Он мечтал о чудесах, но я воззвал к его разуму. Он разбил скрипку на куски и побросал их в огонь. После этого я сунул ему в руки бас, и тогда он успокоился окончательно. Тут был простор для его длинных худых пальцев. Вначале он заставлял их пробегать по 10 лье в час. Ну и теперь... Теперь он играет на басе вполне прилично для того, чтобы поздравить с днем именин своего дядюшку, тогда как на скрипке он всю жизнь играл бы только для того, чтобы поздравлять с днем именин дьявола. Ну-с, молодой человек, вот тебе скрипка. Покажи, что ты умеешь с ней делать.
Гофман взял скрипку и стал ее рассматривать.
Да-да, сказал маэстро Готлиб, ты рассматриваешь ее подобно тому, как гурман нюхает вино, которое собирается пить. Тронь струну, одну единственную струну. И если твой слух не подскажет тебе имя того, кто создал эту скрипку, значит, ты недостоин к ней прикасаться.
Гофман тронул струну. Струна издала протяжный, дрожащий, трепещущий звук. — Антонио Страдивариус? — спросил он.
— Что ж, недурно. — Но какой период жизни Страдивариуса? А ну-ка! С 1698 по 1728 год он сделал немало скрипок.
— Ну, тут я каюсь в своем невежестве, — сказал Гофман. — Мне представляется невозможным.
— Невозможно! Богохульник ты этакий! Невозможно! Это все равно, как если бы ты несчастный сказал мне, что, отведав вина, невозможно определить, сколько ему лет.
Слушай хорошенько. Это так же верно, как то, что сегодня у нас 10 мая 1793 года. Скрипка была сделана во время путешествия из Кремоны в Мантую, которое бессмертный Антонио совершил в 1705 году. В Мантуе он и оставил свою мастерскую лучшему своему ученику. Так вот, видишь ли, именно этот Страдивариус, я отнюдь не постесняюсь сказать это тебе, всего-навсего третьего сорта. Но я очень боюсь, что и он слишком хорош для такого жалкого новичка, как ты. Но играй. Играй!
Гофман приложил скрипку к плечу и в сильном волнении начал вариации на тему из «Дон Жуана». «Дай ручку мне, красотка». Маэстро Готлиб стоял рядом с Гофманом, отбивая такт головой и носком своей кривой ноги. Лицо Гофмана все более и более оживлялось, глаза разгорались, верхними зубами он покусывал нижнюю губу, и по краям этой придавленной губы показались два зуба, которые она, находясь в обычном своем положении, предназначена была прятать. Однако в эту минуту зубы торчали, как клыки кабана. Наконец, ликующий аллегро, которое Гофман исполнил с особым подъемом, заслужило у маэстро Готлиба движение головы, похожее на знак одобрения. Гофман кончил «Деманши», которым он хотел особенно блеснуть, но которое отнюдь не удовлетворило старого музыканта и вызвало у него ужасную гримасу. Тем не менее, черты лица его мало-помалу разгладились, и, похлопывая молодого человека по плечу, он сказал: «Ну-ну, это не так уж и плохо, как я ожидал. Когда ты забудешь все, чему тебя научили, когда ты перестанешь делать эти модные скачки, когда ты оставишь в покое эти скачущие ноты и крикливые «демонше», из тебя можно будет кое-что сделать». Эта похвала в устах такого придирчивого старого музыканта привела Гофмана в восторг. К тому же он, хоть и утонул в океане музыки, все же не забывал, что маэстро Готлиб — отец прекрасной Антонии. И вот, подхватив слова, только что слетевшие с уст старика, он спросил: «А кто возьмет на себя труд кое-что из меня сделать? Вы, маэстро Готлиб?»
«А почему бы и не взять, молодой человек? Почему бы и не взять, если только ты захочешь выслушать старика Мурра?»
«Я выслушаю вас, маэстро, когда вам будет угодно».
«О!» — с грустью произнес старик, и взор его устремился в прошлое, и память его вернулась в минувшие годы. «Я хорошо знал виртуозов. Я, хотя и по рассказам, что правда, то правда, знал Корелли. Это он проложил тропинку, которая превратилась в столбовую дорогу. Либо играть в манере Тартини, либо отречься от нее. Это он первый понял, что если скрипка и не божество, то, во всяком случае, храм, из которого божество может выйти. Вслед за ним появился Пуньяни, скрипач вполне сносный, даже искусный, но вялый, слишком вялый, особенно в некоторых аподжиаменти. За ним Джиминьяни — это был сильный скрипач, но силен он был только в бутатах, переходов он не признавал. Я нарочно побывал в Париже, чтобы увидеть его. Вот как ты сейчас собираешься в Париж, чтобы послушать оперу? Это был маньяк, мой друг, сомнамбула, мой друг. Этот человек размахивал руками, уйдя в свои мечты, и отчетливо слыша «темпо рубато», роковое «темпо рубато», погубившая больше инструменталистов, чем могла бы погубить их оспа, желтая лихорадка или чума. В ту пору я сыграл ему свои сонаты в манере бессмертного Тартини, своего учителя. И тут он признал свою ошибку. К несчастью, этот ученик по уши увяз в своей методе. Бедному ребенку было уже 71 год. Будь он на 40 лет моложе, я спас бы его, как спас бы и Джардини. Джардини я захватил вовремя. Но, к несчастью, он был неисправим. Сам дьявол завладел его левой рукой, и он несся с такой быстротой, что правой руке было не поспеть за ним. Эти нелепости, скачки деманше должны были устроить пляску святого Вита некоему голландцу. И вот однажды, в присутствии Иомелли, он испортил великолепный кусок, и добрейший Иомелли, который был к тому же честнейшим человеком в мире,
закатил ему такую страшную пощечину, что Джордини месяц ходил с распухшей щекой, а Иомелли 3 недели с вывихнутой кистью. Таков был и Люли, сумасшедший, форменный сумасшедший, канатный плясун, сальто-морталист, эквилибрист без балансира, который надо было сунуть ему в руки вместо смычка.
«Ой, ой, ой!»
— горестно воскликнул старик. «Я говорю об этом с глубоким отчаянием. Вместе с Нардини со мной умрет и великое искусство игры на скрипке, искусство, с помощью которого наш общий учитель Орфей привлекал к себе животных, сдвигал место камней и строил города. Мы же вместо того, чтобы строить, по примеру божественной скрипки, разрушаем, по примеру окаянных труб. Если французы когда-нибудь вторгнутся в Германию, то для того, чтобы пали стены Филиппсбурга, которые они осаждали столько раз, им понадобится всего-навсего заставить сыграть концерт перед городскими воротами 4 скрипачей из числа моих знакомых». Старик перевел дух и продолжал более мягким тоном. «Мне хорошо известно, что существует Виотти, один из моих учеников. Ребенок, полный благих намерений, но нетерпеливый, но развратный, но беспутный. Что касается Жерновицкого, то это фат и невежда. И первое, что я сказал моей старушке Лизбет, это что если она когда-нибудь услышит его имя у дверей моего дома, то пусть безжалостно закрывает перед этим человеком двери. Лизбет служит у меня уже 30 лет». Так вот, я вам говорю, молодой человек, что прогоню Лизбет, если она впустит ко мне Жерновицкого. Этот сармат, этот валах позволил себе дурно отозваться о великом маэстро, о бессмертном Тартини. Тому, кто принесет мне голову Жерновицкого, я обещаю давать столько уроков и советов, сколько он захочет. Что касается тебя, мой мальчик, — продолжал старик. — Что касается тебя, то ты не силен, спору нет. Но мои ученики, Рода и Крейцер, были не сильнее тебя. А что касается тебя, то ведь я сказал, придя к маэстро Готлибу, обратившись к маэстро Готлибу и будучи рекомендован ему тем, кто его знает и ценит, сумасшедшим Захарием Вернером, ты доказал, что в твоей груди бьется сердце артиста. А теперь вот что, молодой человек. Сейчас я дам тебе уже не Антонио Страдивариуса и даже не Грамула, старого мастера, которого бессмертный Тартини почитал столь глубоко, что всегда играл только на его инструментах. Нет. Я хочу послушать, как ты играешь на Антонио Амати. На предке. Предтечи, родоначальники всех скрипок, которые когда-либо были сделаны на инструменте, который пойдет в приданое моей дочери Антонии. Это, знаешь ли, лук Одиссея. А кто может натянуть тетиву Одиссеева лука, тот будет достоин Пенелопы. С этими словами старик открыл бархатный футляр, сплошь затканный золотом, вытащил скрипку, которая, казалось, вряд ли могла принадлежать к роду скрипок, и которую, пожалуй, мог припомнить один только Гофман, видевший нечто подобное на фантастических концертах своих двоюродных дедушек и бабушек. Старик склонился перед почтенным инструментом, а затем, протягивая его Гофману, сказал: «Возьми и постарайся оказаться хоть сколько-нибудь достойным ее». Гофман поклонился, почтительно взял инструмент и начал старый этюд Себастьяна Баха. «Бах, бах!» — пробормотал Готлиб. «Для органа это еще туда-сюда, но в скрипке он ничего не смыслил. Ну да ладно». При первом же звуке, который Гофман извлек из инструмента, он вздрогнул. Ибо, будучи выдающимся музыкантом, он понял, какое сокровище гармонии ему только что дали в руки. Смычок, похожий на лук, до того он был изогнут. позволял музыканту прикасаться ко всем четырем струнам сразу, и четвертая струна издавала почти небесные звуки, звуки столь прекрасные, что Гофман и мечтать никогда не мог о том, что этот божественный звук оживет под рукой человека. Старик не отходил от Гофмана, откинув голову, моргая глазами и приговаривая, чтобы подбодрить его. «Недурно, недурно, молодой человек! Правая рука, правая рука! Левая рука — это всего лишь движение! Правая рука — это душа! Больше души, больше души!» Гофман прекрасно понимал, что старик Готлиб прав, и чувствовал, что должен, как тот сказал ему, уже во время первого испытания забыть все, чему его научили. И вот он совершил неприметный, но непрерывный, но все нарастающий переход от пианиссимо к фортиссимо, от ласки к угрозе, от зорницы к молнии. И его самого увлек этот поток гармонии, который он поднимал, как облако, и который рассыпал плещущими водопадами, жидким жемчугом, влажной пылью. Он еще раз освободился от этого нового для него ощущения. Он все еще пребывал в состоянии экстаза, как вдруг его левая рука, пальцы которой прижимали струны, ослабела. В правой руке замер смычок, скрипка соскользнула на грудь, глаза загорелись и уставились в одну точку. Произошло это потому, что отворилась дверь, и в зеркале, напротив которого Гофман играл, он увидел, словно то была тень, вызванная божественной гармонией, прекрасную Антонию. Рот ее был полуоткрыт, грудь вздымалась, глаза увлажнились. Гофман вскрикнул от радости. И маэстро Готлиб едва успел подхватить почтенного Антонио Амати, выскользнувшего из рук юного музыканта.